Так в этот день обе стороны начали, как нехотя, самонавязанный как бы спектакль. В ходе дня градоначальник Балк просил для полиции армейской помощи и получал наряды из полков 9-го кавалерийского из Красного села и 1-го Донского, только что прибывшего в Петроград и пополненного новичками. Донцы лениво вели себя, но где-то все же помогали. И поскольку днем привлекались к действиям отчасти и войска, то поздно вечером в градоначальстве совещание возглавил командующий округом генерал Хабалов. Командующий же Петроградской гвардией, а главным образом гвардия по одному названию в Петрограде и стояла, генерал Чебыкин незадолго перед тем уехал в отпуск, и командиром гвардейских частей, и, значит, начальником охраны столицы, стал полковник Павленко, недавно с фронта, еще недолеченный после тяжелой контузии, больной и совершенно незнакомый даже с расположением петроградских улиц. Департамент же полиции, ни начальник Петроградского охранного отделения генерал Глобачев, не имели сведений объяснить происшедшее сегодня и не могли указать на мотивы выступления. Они не исключали стечение случайностей, среди них и наступившую хорошую погоду. Уже много месяцев охранное отделение предупреждало о нарастании революционной ситуации вообще. Но именно в эти последние дни ничего не предвидела. И по какому же поводу возникло? Голод? Никакого голода в столице не было. Купить можно было решительно все, без карточек, а по карточкам сахар. Благополучно было с маслом, рыбой соленой и свежей, битой птицей. До полиции уже 2 недели не касалось продовольствования Петрограда. Оно было передано отдельному специальному действительному статскому советнику Вейсу. Может, из-за передачи и вышла какая задержка с выдачей муки пекарям? Этого Вейса никто не ведал, не видел, не чувствовал. Но государь знал же, кого назначать. Вероятно, следовало теперь объявить населению, что муки достаточно. А все остальные признаки были благоприятные. Начальник охранного отделения склонялся предположить, что завтра волнений вообще никаких не будет. И на совещании в градоначальстве никто не предложил и не принял никаких решительных мер. Несмотря на ранения нескольких полицейских и заводских мастеров, не предложено было кого-либо арестовывать или разыскивать. Лишь приказано было войскам на завтра быть готовыми занять отдельные районы города. Градоначальник обо всем писал рапорт министру Протопопову, который, впрочем, и своими глазами все сегодняшнее мог видеть. А надо ли было командующему Хабалову докладывать в ставку Верховного? Да как будто ничего такого не произошло, о чем должен был докладывать боевой генерал. Была уверенность, что порядок завтра будет водворен. И участники совещания разошлись спокойно после полуночи. С Гороховой разъехались по спящему мирному полутемному городу. А заседания Совета министров в этот день вообще не было. Они обычно собирались по пятницам. Глава 8. Если из-под ватного одеяла чуть высунуть нос и открыть глаза, увидишь грубо беленую стенку дощатого домика при огоньке ночника, недавно таком перепуганном, но все же не задутом, а постепенно укачавшемся, усмирившемся, а с ним и все тени очертились определенно по стенам. И полно и глубоко под морозными звездами молчание Мустамяк, самого далекого глухого петербургского дачного места. Это старая тахта, одни пружины провалены, другие выпирают. Так и не подсохло хорошо, еще не прогрелось от осеннего насырения, от вымораживания за всю зиму, хотя они топили уже больше суток и дров не жалели. В этот раз переночевали в Петрограде только одну ночь, а вчера поздно добрались сюда. Но ни в первый петроградский вечер, ни в дороге, ни в сиденье тут у огня, ни сегодняшним медленным просторным днем Георг не открыл главного, отчего решительно менялась вся обстановка. Еще они ходили гулять под легким снежком и в гости обедать на другую дачу, в знакомую профессорскую семью. И Ольда как бы рассеянно выдавала их отношения, обмолвясь «ты» или ладонью на его руку, остерегая от лишней рюмки. Так что ее любимые старички предположить не могли, что Ольда Орестовна была с ними двумя знакома лучше, чем со своим спутником. «Так идут к звездам», — повторял Воротынцеву старичок свое первое суждение о первой книге Андозерской. Женщина выдающихся качеств, как Ольда Андозерская, имеет свои особые трудности в построении интимной сферы. На научные работы и успехи укатили лучшие ее годы. И за это время разобраны были в мужья возможные спутники, достойные ее. А еще стесняло само профессорство. Не спутник для женщины тот, кто ниже ее. Как говорится, замужество есть шапка на голову женщины, шапка для боярыни. Ольда любила и вслух повторяла Марину Мнишек. «Чтоб об руку с тобой могла я смело пуститься в жизнь, не с детской слепотой, не как раба желаний легких мужа. Покрыть голову не той короной — это на всю жизнь, и погибла жизнь, уж лучше непокрытой». И Ольда Арестовна сумела так утвердить себя в глазах всех, что не доводилось ей встретить сожалительного взгляда. А приняли все, что такой незаурядной даме и не нужен обычный удел. В этой наблещенной и льстящей броне она и ходила по сегодня, но втайне знала, что внутри нее вот посквозила неуверенностью, неполнотой. И даже вдыхая волнующий запах старых книжных корешков, а раскроешь книгу — удар запаха, потом он ослабеет, но все еще уловим, в самые счастливые часы работы стало проступать ей, как не было прежде, что ведь она одна, одна. Столь несомненно превосходная, но и никем не доискиваемая. В октябре ей вздумалось привлечь этого случайного полковника, и даже усилий не понадобилось, так радостно и послушно он пошел. Даже грозило оказаться и скучным. Но он удивил и занял соединением мужества и безопытности, резвый, необструганный. Как деревенский парень смышленый, запахотый, не ходивший в сельскую школу, без внятия, что оно такое, грамота, для кого «Г» только коса, а «С» серп, не буквы, а подучить его, уже бы и гимназию кончал. Но он занял те 6 дней ее так самоуверенно, как будто всю жизнь она и ждала только его. Расспрашивал о чем угодно, о Германии, Франции, о теориях, о сегодняшнем университете. Только обминул спросить о самой женской жизни ее, как бы вообще не предполагая этой стороны, все из той же неграмотности. Ольду тоже затянуло тогда. Но хотя допытывала она Георга о жене, скорее из привычки со всех сторон обглядывать всякое встреченное лицо, событие, а представить себя открыто связанной с офицером оставалось невозможно. Но вот он уехал. Писал, хотя редко, но пылко, а эти зимние месяцы все больше мрачнело, гневилось, пошатывалось вокруг. И свой собственный озноб начинал бить явственней. И Ольде вдруг так просто уяснилось. Вот именно он бы и был ей муж. Из своей профессорско-интеллигентской среды всякий будет измерен. А как он соотносится с профессором Андозерской? И если мельче, значит, вышло по безвыходности. А боевой полковник? Никому и в голову не придет прикладывать эту мерку. Все примут как ее чудачество — выйти за офицера. Если на маленькую голову ее, начиненную мыслями, не находилась точеной короны, пусть будет просто шапка, но с которой струилось бы мужество на зябкие плечи. И она звала его приехать сейчас в Петербург. И, ожидая последние недели, и, встретив позавчера у себя на Песочной, окончательно решила, что с Георгом она соединяется, что минуло время забав и время переборов, и в ее 37 лет нельзя жаловаться, что союз плох. Конечно, нужно ждать конца войны. Но при его нетесанной увольности еще сколько потребуется разъяснений, советов и поддержки, пока он пройдет не такой-то простой путь разъединения с нынешней женой. Это тоже могут быть бои, к которым он совсем не готов, конечно. Но чего она никак не ждала, какой нелепости никто б и предположить не мог, он объявил ей только сегодня вечером. Опять долго сидели на чурбаках, перед распахнутой печной топкой, как перед камином. Все клали дрова и не сводили глаз с огня в благодатном пышенье его. Рядом с Георгом Ольда весело уничтожалась в малости своего роста, малости рук, малости ног, а он по-разному умещал ее, складывал, изгибал, всю забирал, играл с ее волосами, то распушивал в круг головы, то стягивал над затылком и окунался лицом, как в пену. И вдруг рассказал. Изумительная своеродная тупость. Не потому так поздно рассказал, что хотел бы скрыть, хотя, видно, побаивался, а искренне считал, что это второстепенно и почти не относится к их блаженству в этом далеком доме у пляшущего огня. Рассказал, что еще тогда, в октябре, воротясь к жене, тут же немедленно и открыл ей. Как? То есть как? Сам, без повода? К чему? Зачем? Хотел ли он, сладко у сердца, котенок в незнакомых руках, уже тогда, в неделю готовый начать расставание с женой? Он объявил ей свое решение? Нет. Так тогда зачем же? Обрушилась крыша, выбило стекло. Морозный воздух тек на них через пролом. Уже не действовали больше законы огня. А он так-таки ничего не понимал. Для него ничего не изменилось. Все так же тянул ее к себе на колени. Но из котенка, отяжелев в утюг клиновидный, Ольга села, отсела, требовала объяснений. Тут столько нужно было понять, что он имел в виду, когда объявлял жене. Труднее всего было добиться. и как вела себя жена, и как потом он, и опять она. Оказалась тут долгая история. Ольда сжигалась, а Георг не мог точно все рассказать, потому что в голове у него перепуталось, что зачем шло и кто точно как говорил. Он не думал, что это когда-нибудь понадобится. А почему он ни в одном письме ни разу? Да все потому же. И долго описывать, вот рассказать проворнее. Но от этого открыва, тогда, в октябре, и до его сдачи... Какой сдачи? Как изменилось его соотношение и с женой, и с Ольдой, он понимает? Нет, честно, не понимал. Ничего не изменилось. Не изменилось, если он никогда серьезно об Ольде не думал. А в этом письме жены тогда вставку? Да я уже сказал. Нет, ты вспомни точно. Стало неуместно при печном огне. Давай снова зажжем лампу и опять за стол. О, как томительно! Так тогда и поужинаем второй раз? Да хоть и поужинаем. И снова вопросы, и снова ответы. Что же именно ты написал ей из Могилева?